Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Любовь прошла, чувства остыли, не сошлись характерами, и многие другие причины называют люди, разводящиеся вскоре после брака. Как не разочароваться в супруге после свадьбы? Как сохранить и приумножить любовь? Как, когда быть давит, а рутина делает отношения пресными? Поговорим об этом прямо сейчас, в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вам такой зимний день, я бы сказал. И сегодня у нас два эксперта. Наконец-то.
Мы эксперты.
Да, не просто наконец-то. Ты эксперт у нас постоянный. Вот, сегодня у нас в гостях Антон и Юлия Питайкины.
Здравствуйте.
Вот. Всем привет.
Да, вот замечательная пара. Наконец я узнаю всю правду про Антона. То он тут поет соловьем.
Какой я классный.
Соловьем поет, да я, да вот. И вот мы у Юли сегодня узнаем, что вот на самом деле происходит в жизни Антона. Какой он домашний деспот и тиран такой. Ну, обычно, вы же понимаете, как только человек на людях такой улыбающийся, полный энергии, добродушие, дома становится страшным тираном.
Жена, где борщ?
Да, слушай, ну ты скажи честно, Юль, ты борщи ему варишь?
Варю.
Самые лучшие борщи в мире.
Вот, ну, это понятно, это же по умолчанию, даже если они не самые лучшие, они по определению самые лучшие, вот это же естественно. Да, и сегодня мы, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей беседе, и как сохранить любовь после свадьбы, у нас к вам вопрос, если у вас есть такой опыт, конечно. Но, в принципе, я вообще считаю, что главными специалистами в браке являются люди незамужние и неженатые.
Они лучше
всех знают. Они лучше всех знают, поэтому поделитесь своими мыслями, есть ли у вас свои рецепты. И мы с удовольствием будем с вами говорить на эту тему. Сегодня первый свидетель, я уж не знаю, защита или обвинение, это Ален де Ботон, и как это ни парадоксально, британский писатель. Он утверждал, самый быстрый способ перестать обращать внимание на какой-либо предмет, купить его. Так же, как самый быстрый способ утратить жгучий интерес к человеку, вступить с ним в брак. Ага. Вот как вы, Юля, Антон, согласны с британским писателем? Я так подозреваю, у него был не один негативный опыт брака, не знаю точно, конечно.
Британский писатель — это как британские ученые выяснили.
Да, британские ученые доказали.
Да, можно не особо доверять.
Да. И выясняют все каждый день по 8 штук.
Ну что? Все же, вот согласны вы с этим утверждением, что чтобы остыть, достаточно вступить в брак, чтобы вещь тебе перестала нравиться, достаточно ее купить. Вообще очень интересный подход такой, товароденежный, к взаимоотношениям мужчины и женщины.
Угу. Юлия?
Я согласна, что что-то меняется, когда ты уже вступаешь в брак.
Ну да, определенно.
Допустим, у мужчины явно происходит такая перемена, что он чувствует, будто он уже завоевал женщину, и дальше стараться не нужно.
Мы просто переключаем нашу энергию на что-то другое, потому что, когда был период досвадебный, главная наша цель была завоевать эту женщину, которая мне нравится, которую я люблю, и все. Все остальное не имеет значения. Я делаю все, что нужно для того, чтобы она сказала «да» и вышла за меня замуж. Как только это происходит, лично я вот на себе ощутил и прям такой самоанализ, что ли, проводил, и я прям понял, что окей, сейчас у меня приоритеты сменились. У меня нет уже внутреннего вот такого внутренней необходимости добиваться ее, доказывать ей, что я ее сильно люблю, и вот это все. Это так и есть, но приоритеты сместились на то, чтобы обеспечить семью, защитить, чтобы все были сыты, одеты, обуты, было где жить, что есть и все такое. И поэтому, конечно, ну вот центр смещается, и кто-то может принять это как за, ну типа вот остыл или что-то такое. Но мне кажется, мужчины, мы же не можем два дела одновременно делать. Ну, мне так кажется. По крайней мере, я не могу.
Мужчина вообще ограниченный.
Да, вот. Это вообще так.
Это женщины многозадачные.
Женщины идеальные создания.
Да, просто, да. Я, кстати, попробовал. Знаешь, вот я тебе открою страшный секрет, как значит, папа 17-летний, без 5 минут 18-летней девицы и 6,5-летней девицы.
Это ты про себя говоришь?
Да, я про себя говорю, да. Я понял, что мужчина, когда поднапряжется, он многозадачность может включить. То есть бегать, выслушивать, как же прошло день в школе и в детском саду у двух дочерей, варить борщ, при этом там шинковать ужин и что-то подтирать, можно научиться.
Мне кажется,
хотя, конечно, мужчину это унижает.
Да, я думаю, что это не когда мужчина поднапряжется, а когда мужчину поднапрягут, обстоятельства определенные складываются, тогда мужчина может вообще очень много.
Здесь нужно иметь мудрость правильно поднапрягать вас. Я поняла, хорошо.
Блин, Игорь.
Проскользнуло, что Игорь варит борщ.
Варит борщ, выслушивает двоих.
Но еще у нас такая ситуация, да, в общем.
Поэтому а сколько вы лет в браке?
Мы, вот будет 20 лет.
20 лет!
Да, 19 лет у нас. Вот мы сегодня выясняли друг с другом, что же изменилось с утра. Ну, обычно же, когда муж спешит на работу, не опоздать бы, да, жена, конечно, самое время выяснить.
К чему ведут наши отношения.
Вот смотрите, когда проходит влюбленность, сопровождаемая повышенным гормональным бурлением, всякими, знаешь, вот конфетно-букетным периодом, наступает бегудево-треничный период. Вот это классическая картинка. Картинка, да, вот треники и жена в бегудях, да, причем вот почему-то мужчин всегда возмущает жена в бегудях, но свои любимые затасканные тапочки, да, в которых, мне кажется, уже ни один легион бактерий побывал, ему не кажется каким-то шокирующим, да. Вот действительно ли проходит вот такая влюбленность, и вообще что такое влюбленность, и почему ее нельзя сохранить, как вы думаете?
Мы вот как раз говорили об этом, пока ехали сюда, и нужно понимать, когда ты вступаешь в брак, что любовь, она трансформируется. Когда вы влюблены, и вот эти вот бабочки в животе, и такое вот повышенное настроение, оно не будет длиться вечно. И мне кажется, проблема в том, что многие думают, что, вступая в брак, они будут жить в таком настроении, в таком состоянии всегда. Uh-huh. Но на самом деле любовь, она трансформируется, она имеет сезонность, и она становится глубже. И вот это два разных момента, как сохранить любовь в отношениях, в браке, и как еще сохранить влюбленность. Да, и это, ну, два разных вопроса. Угу. Вот влюбленность подогревать здорово, классно и нужно. И вот особенно, когда дети появляются, на это нужно обращать внимание побольше, почаще бы хотелось, но... В общем, обращать внимание нужно.
Да, ни один мужчина не готов к появлению детей никогда.
Да и женщина тоже.
Мне кажется, вообще невозможно быть готовым. По крайней мере, к первому точно, в смысле, что произошло.
Можно готовиться, но быть полностью готовым невозможно.
Ну да, сколько бы ты ни готовился. Знаешь, как я, прошедший армию, понимаю, сколько бы ты ни готовился к армии, это всегда та школа, которую хочется окончить заочно, да?
Дистанционно как-нибудь можно.
Ну вот теперь... вариант, мужской вариант, взгляд на эту проблему, Антон.
Ну, я вот как говорил ранее, с моей точки зрения, мужская влюбленность проходит не потому, что мы перестаем меньше любить или нам меньше перестает быть интересен человек, с которым мы, а просто потому, что смещаются акценты. Ну, то есть теперь моя главная задача вот эта, и энергию мы тратим сюда. И мы такие мужчины, нам же не нужно это. Ну, то есть... конечно, трудно браться говорить за всех мужчин, но мне кажется, большинство мужчин не нуждаются в такой же мере, как женщины, в подарочках, мимимишностях, свиданицах. И вот
что, правда, что ли?
Ну,
типа, вот ты меня как прям разочаровал. Я-то думал, что мне до конца жизни будут подарочки. Хотя бы на 23 февраля.
Я просто думаю, что девушкам это значительно более важно. И тогда у нас смещаются... приоритеты или акценты. И тут нужно иметь мудрость понимать, что для них, ну вот для моей жены, это важно. И моя задача совершать работу планировать, записывать какие-то там штуки и думать, ага, окей, вот тогда я могу сделать вот это, вот тогда я могу сделать вот это. Или как в нашем случае, Юля помогает мне с этим, потому что я часто забываю, она мне прислала целый виш-лист такой, ну вот, типа, что вот мне вот это нравится.
Слушай, это очень правильный подход.
Да, конечно, ну что особенного такого? И теперь у меня есть список там из 10, 12, 13 позиций, которые я могу сделать сюрприз. Это или подарок, или событие какое-то. И сам я теперь туда вписываю еще какие-то идеи, которые, ну, появляются.
А ты как, в общем, как генеральный директор, собственно, одобряешь или не одобряешь этот бизнес-план?
Утверждаю, подписываю и выделяю бюджеты.
Ага, значит, яхта, Майами, да,
Мальдивы,
Мальдивы, вычеркиваю. Это на золотой юбилей тебя оттягиваем. Все это как подкопим финансы, да. Интересно, да, друзья, вы можете подключаться. Напоминаю, что сегодня у нас тема нашего замечательного разговора «Есть ли жизнь после свадьбы?». И у нас главные специалисты по этому вопросу Антон и Юлия Питайкины, наконец-то, да. Вы можете нам, конечно же, писать через сайт theos.fm, можно через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Не знаю, насколько вы успели записать эти номера, но вы можете также писать нам непосредственно под трансляцией, это будет проще всего, и мы будем отвечать на ваши каверзные вопросы. Единственное, что вот вопросы, касающиеся брака, дорогие друзья.
Да.
И пока я говорю эту длинную тираду, мои друзья, мои собеседники уже запостили что-то в социальной сети.
Мы расшарили просто прямую трансляцию у себя на страницах.
Так что вы можете даже заходить к Антону и Юле и на странице, и там задавать свои каверзные вопросы. Итак, продолжаем нашу увлекательную тему. Главная причина скорых разводов часто по статистике психологи, семейные консультанты называют разочарование в супруге. Он был не... Я думала, что он не такой. Или, ну, я ко всему был готов, но к этому я готов не был, да? Причем к этому даже и непонятно, что мужчина формулирует, да? Есть, кстати, совершенно замечательный советский фильм про такую хаотичную службу знакомств. В советское время же, ну, понятно, да, что ничего этого не было, да? Но все хотели выйти замуж, да? И там, значит, Фрунзик Макарчан получает совершенно замечательную невесту, и потом он ее возвращает и говорит, он говорит, она замечательная, прекрасная, но она совершенно не умеет готовить. Да, да, он говорит, как яичница, боже мой, яичница. Утром яичница, в обед яичница, ночью омлет. Вот, пожалуйста, вернул жену, потому что не умеет готовить. Почему вот происходит, и почему люди разочаровываются друг в друге? Может, можно как-то не очаровываться?
Тут главное, вообще мы часто говорим на эту тему семейную, поскольку, ну, вот у нас семья, мы там тоже делаем какие-то постим, перепостим, прямые эфиры и все такое. И Юля очень любит повторять одну фразу про до замужества и после замужества. Юля, что это за фраза? Что это за выражение?
Когда вы встречаетесь, вы должны друг на друга смотреть в оба, под лупой рассматривать друг друга. А уже после свадьбы
сквозь пальцы.
Да, это золотое правило, на наш взгляд. А я со своей стороны скажу, что тут важно понимать, для чего вы вступаете в брак. И когда мы готовились к свадьбе и проходили определенный курс предсвадебный с нашим наставником, пастором, в общем, Олегом Борисовичем Поповым, он нас научил, что, вступая в брак, мы вступаем в него не для себя.
Ух ты ж, вы же предсвадебное консультирование проходили.
Да, да, да. Это очень сильно нам помогло. Если вы слушаете нас и вы не знаете о чем-то, просто найдите возможность пройти какой-нибудь предсвадебный курс где-нибудь в евангельской церкви.
Там, потому что в мое-то время еще этого не было.
Да? Ну вот это очень здорово.
Лет 20 назад. Ну как бы встречались. Ну, первое, что меня спрашивали, это, ну, вы уверены в воле Божьей? Ну, кто не уверен в воле Божьей, пойдя к пастору?
Вчера мне через куст горящий говорил, самая.
Вот куда этот куст девается?
Ну, в общем, вот то, что мне сказали, это что ты вступаешь в брак не для себя, а для нее. И тогда моя главная задача — это сделать ее счастливой. И ну, тогда немножко переворачивается история с «разочаровался». Ну, как бы я могу разочароваться, могу не разочароваться, могу узнать что-то новое, та-та-та-та. Но это не имеет особенно главного значения. Неправильно сказал особенно главное, но неважно. Что самое-самое важное для меня — это сделать ее счастливой. Это моя работа, это моя задача. Вот, вот для чего я в семье. Сделать женщину, которую я люблю, счастливой. Она еще и красивая, к тому же.
Тебе,
мне, мне повезло, да, мне повезло, проще. Да. Счастливливать как бы красивую женщину.
Да. Проще. Вот тут, кстати, уже вопросы посыпались.
Я хочу заметить, что некрасивых, конечно, не бывает. Естественно. Но моя особенно красивая. Ну,
я-то понимаю, что это не так. Что самая красивая — это моя жена, ну ладно.
Ага, вопросы, да?
Да, вопросы. Вот Дмитрий написал свое мнение. Надо рассуждать как о таинстве супружества. Тем более о самой любви, которой есть Бог кроткий, как и первая любовь в Апокалипсисе, сказана к ангелу Ефесской церкви. Иначе все вызывает сомнения, как союзы самарянки у колодца Яковлева. И также союзы требуют дичи от Исава для поддержания. Союзы любви нуждаются в стяжании духа мирного от Иакова. Вот такое глубокое рассуждение Дмитрия.
Спасибо, Дмитрий. Это интересно.
А вот вопрос есть очень интересный, и мне даже самому интересно ответить на этот вопрос. С какими разочарованиями столкнулись браки вы сами?
Пам-пам.
Вот.
Я знаю.
Пошел компромат от Питайкиных.
Пошла жара.
Да, сначала
муж. Какое разочарование?
Я помню самое первое разочарование.
Давай.
Мы, девушки, мы всегда думаем, ну вот сейчас он такой, но со мной он изменится. И хоть я и знаю, что это клише, но я искренне думала, это сейчас он не ест овсяную кашу, но я сварю, он будет есть. И вот, значит, приехали мы после свадебного путешествия, сварила я с утра кашу, поставила. Мне хватило 5 секунд, когда он поднял эту ложку, посмотрел, потом посмотрел на меня и говорит, можно я это есть не буду? Нет. С тех пор кашу я не готовила ему.
Ну, я не люблю кашу овсяную, да. Ну что поделать.
Да, и тут я поняла, что не изменится, надо... смотреть.
Не, ну в каких-то вещах
изменится. Ничего. Вот,
ну, привычки...
гастритик заработает, будет кушать как миленький.
Нет, ну почему овсяную? Можно же гречневую кашу есть. Ну что, я ем каши.
Тебе пока рано. Как бы, сходишь к диетологу, тебе объяснят, зачем овсяные кашки нужны, зачем больше клетчатки.
Может быть, когда-нибудь.
Белковые пищи.
С орехами, бананами и вареньем, я согласен.
С орехами, бананами. Ох ты, слушай, прям аж слюнки потекли.
Я согласен с орехами, бананами, вареньем и без овсяной каши.
Понятно. С каким разочарованием столкнулся Антон?
Самое интересное, что когда мы встречались, Юля была сама нежность. Это вот божий одуванчик такой. Вот она такая вот возвышенно-воздушная была. Но когда мы поженились, и у нас появилась возможность стать ближе друг к другу физически, ну, в плане прям тактильно, очень близко, то она все время меня щипала. Так вот, я понимаю, что это от переизбытка чувств. Кусалась, щипалась.
А, между прочим, есть такой термин даже.
Да, научный.
Что от переизбытка чувств так животные делают.
Хочется укусить, да. И вот это было жесть. Я говорю, у нас даже песня, наша такая особенная песня. Кто ее поет?
Мачете.
Мачете «Нежность». И там в припеве он поет...
Он делал предложение мне с этой песней. Там в припеве вот есть, он поет...
Ай, больно, ай, больно. Ай, дай мне нежность. И это стало пророческим.
Слушай, ну тебя же Бог готовил ко всему.
Ты так описал, как будто я вот не знаю тебя. Да, да.
Ну не так, конечно, но просто да, что это после свадьбы это не перестало, но стало не только вот объятия какие-то там, вот, ну такая вот мимимишная нежность, но еще и вот жамкнуть вот так вот. Прям сжать, где-нибудь ущипнуть, и вот так вот это вот все. И я такой,
Наверное, народ хочет услышать вот разочарование.
Жесть, да?
Извините,
точно это для вас было разочарование?
Это просто... Вы простите нас, но это вот максимальное разочарование, которое мы испытываем.
И счастливые, да, люди.
Просто потому что оказалось, что и Юля, и я, наверное, за главное правило семейной жизни принимают «общайтесь».
Угу. Да, это
важно. Да, и разочарования, они... Ну, то есть, когда я видел что-то, что, на мой взгляд, ну, вот мне не очень комфортно, или я вот что-то... У меня сейчас на ум даже ничего не приходит. Но я просто говорил, ты знаешь, я вот, ну... Ну, не хочу вот так вот. Или Юля мне... Чаще, конечно, девушка говорит, потому что мы парни такие, а что? И она мне говорила, ты знаешь, мне вот из-за этого некомфортно. Или, например, ты вот так вот поступил, и это меня немного обидело. И я такой, о, да? Я даже ни к чему. Это вот была недавно ситуация совсем с машиной. Юля водит машину, у нас одна машина на двоих. И она собиралась с утра поехать по своим делам, но эти дела сорвались. И тогда я говорю, ну, окей, тогда я поеду на машине. Сел и поехал. А оказалось, что она в этот момент планировала, передумывала, как сделать так, чтобы поехать, да?
Да.
Же, вот. А, и она разочаровалась, что я забрал у нее машину, и потом у нас случился, ну вот, не конфликт, но как бы вот такое. И через некоторое время мы поговорили, он говорит, ну вот тут, а я и ни к чему, я извинился, и все, и теперь я в этом отношении внимательнее. Ну,
это, знаешь, как обычно бывает, значит, идет диалог, жена все говорит, да, муж выходит за дверь, да, дорогая.
Хорошо, да. Ну вот у нас как-то без криков я воспринял. Ну, опять же, это идет от того, что я ее люблю, я хочу, чтобы она была счастлива. Если для ее счастья нужно мне в чем-то подвинуться, где-то что-то, эгоизм свой прижать, я так и сделаю. Вот.
Ну что ж, раз уж о счастливом браке заговорили, то следующие свидетельские показания от Льва Николаевича Толстого.
Опа.
Вот уж кто в браке-то понимал, да?
Лев-то знает,
да, кто. Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями. Еще одна распространенная причина, да, мы не сошлись характерами. Люди действительно разные, в браке характер проявляется как нигде ярко, да, и что можно сделать с этой проблемой? И как сойтись характерами обратно?
Не сошлись характерами.
Вот было у вас, Юль, вот такие вот... Ведь, ну, понятно, что мужчины и женщины разная харизма, экспрессия разная. У меня, например, я вот счастливый муж жены интроверта.
Пам-парапам-пам-пам.
Да, и, собственно, да. И мне жена очень много... Он говорит, дай мне личного пространства. Ну, не первое, это через несколько лет брат. Он говорит, вы мне не даете, уже когда ребенок появился, вы мне не даете личного пространства. Мне нужно время на себя. Я хочу побыть в тишине. Ну, понятно. Игорь Николаевич, так сказать, надевает штаны на голову ребенку, курточку на ноги и гуляет.
И куда-то идет.
Да, да. Ну.
Это был тебе вопрос.
Да. Ну, здесь, знаете, мы, наверное, не очень подходящая пара под такие вопросы, потому что изначально наш брак нам подарил Бог, и это прям вот серьезно был его подарок мне, так точно. И наши характеры, мы хоть и разные, он экстраверт, я интроверт, но мы настолько, у нас союз созданный, ну, серьезно, Богом, что... У нас все хорошо.
Вы нас простите.
Ну, ладно, я скажу, что в самом начале, это вот, наверное, Антош должен рассказать, у нас возникали, ну, не конфликты, я не знаю, как это, притирания, потому что я интроверт, он экстраверт. И вот первая наша недомолвка такая, он что-то сказал, я расстроилась, и я не умела сразу говорить ему об этом. То есть
да,
этому
этим,
я
да.
училась, ну, сейчас и учусь, да, но да. сейчас и Антош понял, что мне нужно время.
Да.
Вот, есть по темпераменту люди, которым сразу надо выяснять отношения, и они напирают, а есть те, которые закрылись, и это все переваривает. Вот я из тех, кто закрывался, это переваривал, и только через время могла общаться с...
Да, рассказывать.
Рассказывать.
И это было так, что в начале, когда вот Юля в чем-то разочаровалась, я как-то поступил, и ей это не понравилось, она закрывалась, и это могло длиться несколько дней. Ну, то есть вот она могла не говорить об этом.
Такого.
Да, мне кажется, дня 3 или 4 вот в начале это было.
Это в тот же день произошло.
Да. У меня вот...
А, ладно, нет, один раз было, ладно.
Да, мне кажется, вот первое, мы все-таки
компромат пошел,
когда...
да? Пошел,
нет,
пошел.
Когда мы жили, ну, короче, вот мы в самом начале нашей семейной жизни, было такое, что она закрывается и не говорит ничего. И я спрашиваю, ну, что такое, что не так, ты поделись со мной. А ей было трудно изначально это. И потом со временем это становилось все проще, когда мы становились ближе, ближе, доверие увеличивалось, и Юля начала быстрее делиться со мной, ну вот, что не так.
Да, я думаю, история с несошлись характерами, это если вы не хотите сходиться, если вы не хотите уступать, меняться, если как два барана лбами столкнулись, и никто не хочет двигаться, тогда, конечно, тогда не сошлись характерами, он такой, а я вот такая, и все здесь. И тут мы возвращаемся к первому правилу брака, что вы выходите замуж, чтобы не себя делать счастливым, а супруга своего. И тогда двигаться легче, когда ты делаешь все для него, а он на это отвечает так, что он делает для тебя. Да. И тогда невозможно в тупик зайти, потому что вы постоянно друг для друга что-то делаете.
Ну, здесь мы поняли, что мы пригласили идеальную пару, и нам как-то очень сложно.
У нас нет какой-то жести.
Дорогие друзья, я обещаю, через 20 лет мы Юлю и Антону и расспросим, точно ли все так, как они тут рассказывали?
Вы нас сначала спросите, что-нибудь изменилось? Если мы скажем, да, изменилось, зовите.
Обязательно, да. Ну, хорошо, в таком позитивном романтизме жить в будущем. Да. Но все-таки, а что делать? Наверняка же к вам обращаются люди и спрашивают, что делать, когда вот уже все, как бы, да? Когда понимаешь, что через какое-то время супруги некоторые, я бы сказал, большой процент, да, супругов говорят, что вот через какой-то процент, ну, там 10 лет, да, и вдруг мы понимаем, что мы чужие люди, что другой человек не вызывает ничего, кроме раздражения. Я помню, совершенно замечательно ко мне подходила пара в церкви, да, и она говорит, он когда ест, он вилку зубами кусает. Ну, зачем ее кусать зубы? Ну, понятно, что там уже просто, да, человека возмущает все. Даже если бы он не ел вилку зубами, да, стук же жуткий вообще, невозможно. У меня голова начинает болеть. Вот что делать в таком случае? Как вы? Ваш лайфхак?
Я думаю, что тогда уже нужно идти к специалистам.
Психологов никто не отменял.
Да, это, тем более сейчас так развита эта тема, что я тоже следую в Инстаграме, правда, за психоаналитиком или психиатром, я не знаю, кто он, психолог, наверное, психолог. И она очень здравые вещи говорит. И вот в таком вопрос-ответ, она, ну, ей задают вопросы, и очень много, так как меня интересует семейная тема, и очень много спрашивают у них именно вот такие вот вопросы. А что, если я понимаю, что я его не люблю? И вот она очень много советует, что давайте идите к психологу и вместе проходите вот курс и разбирайтесь. Потому что можно в тупик зайти, когда вы вдвоем сядете, а вот ты тогда-то мне сказал это, и когда обида друг на друга, да, гораздо легче предотвратить вот это, чем потом лечить. Потому что я замечаю, что когда мы... Такое редко случается, потому что у нас правило не ложиться спать, пока если мы в какой-то недомолвке, но я замечала, что когда, если вдруг какая-то обида есть у меня, и я с ней засыпаю, то с утра, просыпаясь, я чувствую, что между нами с мужем километр просто. И это всего лишь прошла одна ночь и одна небольшая недомолвка. Но если годами копить это, то тогда получается между вами километры, которые сокращать гораздо сложнее, чем если сразу садиться и разговаривать.
Да. А еще я думаю, что такая атмосфера и такая ситуация никогда не случается вот так. Это всегда процесс. Это всегда годы, и если это запустить, то, конечно, тяжело. А еще я хочу сказать, что у меня есть яркий пример. Мы сами к семейному психологу не ходили никогда, разговаривали об этом, что типа пойдем сходим просто ради интереса. Ну, то есть,
да.
Что интересно, они там делают.
Но мы не придумали, с чем
идти. Да,
но
Юля говорит, а с чем идти-то, что говорить-то? Но у меня есть яркий пример. Мой очень хороший друг, он живет в Санкт-Петербурге, он в восторге от того, что он начал ходить к семейному психологу, и он в восторге от того, что происходит. Это то же самое, я думаю, мы по ту сторону не были, мы никогда не общались с семейным психологом, только в фильмах видели какие-то, как они вопросы задают и все такое. Но если поставить аналогию вот с этим вот предсвадебным курсом, на который мы ходили, где мы встречались, ну, грубо говоря, с психологом семейным, это пастор, он просто духовный человек, который вот, ну, поставлен на тем, чтобы учить или как-то давать советы в семейной тематике. И когда мы затрагивали какие-то темы, когда он задавал нам вопросы, мы такие: о, мы бы сами вдвоем никогда не начали бы этот разговор. Ну, просто да, сесть и давай, а что ты думаешь тему, вот да. об этом? А как тебе вот так больше нравится или так? А вот что по поводу финансов? Как ты думаешь, я должен зарабатывать, и мы вместе тратим, или мы вместе разрываем, у нас разные бюджеты, тра-та-та. Да никогда в жизни бы мы не сели, если бы не прошло 15 лет, и мы не столкнулись бы кучу раз с какими-то проблемами. А тут человек нам задает вопрос, и мы такие: о, и мы выясняем на ранней стадии.
И мне кажется, если бы многие пары проходили вот такие вот курсы, даже вот в миру просто, убрать, если даже...
Религиозную составляющую,
ну вот элементарно, по книжке, в чем вы сходитесь, как вы смотрите на это, как на то, и тогда бы они уже больше знали, с чем... И не было бы разочарований. Вот эта очарованность бы куда-нибудь ушла, и вы бы знали... Ну,
Андрей Стародубцев, отсутствуя телом, присутствует духом.
Андрей, вот, привет!
И, да, передает вам привет и спрашивает. Понятно, что конфликты будут. Как научиться выходить из них? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
Давай, Антошечка. Главное правило.
Ну, в общем, муж, собственно говоря, умыкнул у жены машину.
Да.
Жена, естественно, не поняла, скажем мягко.
Что произошло?
Что, да.
Мы же договаривались, что сегодня делаем? Она моя.
Да, что мы делаем дальше?
Главное правило мое, и опять же, этому меня научил Олег Борисович Попов, тот, у кого мы проходили наш семейный курс. Не думаю, что это прям его идея, и до него никто этого не знал, но мне кажется, это гениально. Он сказал мне так, что в любой ситуации первым на примирение должен идти мужчина.
Угу.
Кто виноват, кто прав, не имеет значения. Первым, кто идет на примирение, это мужчина. Это наша ответственность. И тут, мне кажется, это так круто, потому что иногда, особенно поначалу, когда Юля вот так закрывалась и не общалась со мной, меня это возмущало. Ты скажи мне, почему? Ну что не так-то? Ну что? А она сидит там про себя, может, мне даже что-то рассказывает. Вот.
Но я-то не... Открываем, Антон, с тобой клуб мужья-жен-интровертов. Добро пожаловать.
Ты понимаешь меня, да, Игорь? Ну вот.
Еще
бы. И меня это возмущало, но... Если я
а
понимаю...
потом список тебе выдают.
Да, целый. Что как бы... Да. Но
смотри,
слава богу, по крайней мере, моя жена, я уверен, твоя тоже не ведет себя неправильно, знаете как? Что типа сам догадаешься. Ну типа вот, сам должен догадаться. Что непонятного? И мы можем не догадаться вообще годы.
Мне жена прямо говорит: не знаешь, спрашивай.
Вот, это идеально.
Не понял, спрашивай, спроси.
И я не берусь утверждать, правильный это или неправильный подход. Ну, типа, мужчина должен всегда брать ответственность и первым идти на примирение. Но вот мы 5 лет в браке, и пройдя с этим правилом 5 лет, я могу сказать, что это очень работает. Во-первых, это помогает мужчине, когда он возмущен и считает, что не права жена, он говорит: окей, хорошо, но есть такое правило, меня этому учили, давай сделаем так, как советовали, давай я пойду на примирение. И тогда даже проще получается, это как бы не я сдаюсь, и я слабже, и я типа, ну вот, проиграл, такое вот внутреннее состояние, а просто это помогает сказать: окей, это просто есть такое правило, я должен так сделать, я мужчина, я должен. И ты идешь на примирение, открывается, оказывается, вообще все не так, как ты думал, и все, счастье, здоровье. Вот, но если не, ну вот, не научит, она должна первой измениться, не то он должен первой извиниться, и вот это вот какая-то такая тягомотина, которая может затягиваться на долгие недели, а тут все проще. Ты мужик, ты должен взять ответственность на себя, пойти и разобраться с ситуацией. Извиниться, спросить, что не так, почему. Потому что, как правило, мне кажется, в большинстве случаев все равно не прав мужчина. Потому что мы не очень шарим, что происходит.
Василий Сухомлинский тут хочет поспорить с вами.
Давайте.
Да, и говорит: не утешайся трескучей фразой, что с милым и в шалаше рай.
Ага.
Брак не только духовный, но и материальный союз. Угу. Собираясь создать семью, подумай, насколько ты независим материально. Сумеешь ли ты одеть, укрыть и накормить свою подругу? Советский педагог об этом еще говорил. Почему христиане часто уделяют этой части слишком мало внимания, да, считают, что, ну, в общем-то, мы же нас Бог объединил, что нам о всяких финансах-то думать, да? А, правда, они почему-то становятся очень важными, когда начинается...
Нет.
Да, проходит медовый месяц, даже во время медового месяца часто. А почему это важно? Не в деньгах, конечно, счастье, но это, как обычно, шутит мой один циничный друг, но и не в их отсутствии. Да? Но обязанность мужчины все-таки обеспечивать семью, быть лидером, а у женщины обеспечивать, собственно говоря, семью с другой стороны, да, mm-hmm. обеспечивать домашний уют и так далее. При этом я понимаю, что, ну, как бы и женщина как личность должна развиваться. Это мне рассказала моя жена в браке, что ей тоже нужно, оп, новости саморазвития.
Я тоже хочу расти.
Да-да-да, я тоже хочу расти.
Я поддерживаю.
Очень важно. Так вот, почему это важно, что мужчина должен об этом заботиться?
Ну, Юлии, наверное, это больше вопрос, представительница женской части.
Да, а то мужчина сейчас нафилософствует, да?
Мы это сейчас все расскажем, да, почему это важно.
Скажи.
На самом деле, в последнее время это какое-то, я не знаю, популярное в отрицательном смысле стало у мужчин столько проблем в браках, потому что мужчина не зарабатывает.
Угу, угу.
И вплоть до того, что, ну, они не работают, сидят и ждут работу какую-то суперклассную.
У нас тут прям несколько примеров. Мы говорим не в смысле, в общем, там, британские ученые доказали, а вот прям несколько наших друзей, знакомых.
Какой-то британский писатель, да?
Да, да, что это прям вот, ну, жесть. Мужик сидит и не делает ничего, а женщина тащит все на себе. Ну, это какой-то бред. Ага, продолжай, прости.
Вот она, сущность мужская, Юль, понимаешь? Вот, ну, взял, перебил.
Я просто хотел...
В нашей семье разговаривает муж.
Да, это моя работа, говорит.
Да,
да. Ну, а как ты думаешь, что могло бы возникнуть, почему у тебя могли бы начинаться претензии или недовольство, и к чему это могло бы привести, если бы я начал зарабатывать очень мало или вообще перестал бы зарабатывать?
Ну, когда семья, особенно если есть дети, то мы, ну, по-другому, мне кажется, начинаем реагировать.
Мы женщины?
Мы женщины на финансы, потому что если ответственность мужчины зарабатывать деньги, то наша ответственность, так скажем, на эти деньги устраивать весь быт. Ну, то есть, чтобы было что поесть, что одеть, куда сводить ребенка, всякие развивашки и все такое. И если... этого не хватает, то, конечно, мы...
Если будем... у тебя нет ресурсов на то, чтобы создавать быт, то начинаются проблемы, да?
Да.
Okay. Здесь, мне кажется...
Здесь опять тоже сложно говорить.
У нас есть деньги.
У нас... Мы проходили разные периоды, да, но здесь... Вот за что я благодарен своей жене? За то, что она... У нас проблем, что я мало зарабатываю, не было никогда. Никогда. Хотя
она претензии тебе не предъявляла?
Никогда претензии.
Но бывали моменты, когда ты
зарабатывал мало. А у меня как раз были к себе претензии.
Во-во-во-во.
Да? И, ну, был момент, когда вот у нас там на зиму был мешок картошки. И вот как бы и все, да? И что дальше делать? Я понимал, что я работал в религиозной организации, да? То есть я понимал, что там высокой зарплаты
нет. Не обогатишься ты, да.
Особо, да? И я себя пилил. У меня у жены, значит, она видит мой хмурый вид. По экстраверту сразу видно, что с ним, да? Это интроверт. Ты там себе варится, ты попробуй. Ну, с возрастом ты начинаешь все считывать. Тактильные, нетактильные, атмосферку в доме. Очень четко, да. Но жена там подходит, говорит, опять деньги. Опять ты об этом думаешь. И у нее вот классическая ее фраза была, мне не важно, сколько ты зарабатываешь. Важно знать, сколько у нас денег, чтобы распределить бюджет.
Все.
И все, мне не... Я вижу, что ты зарабатываешь, я вижу, что ты хочешь это
что
делать.
Что ты стараешься,
что
вот
ты стараешься.
Главное,
и мне это важно. Важнее то, что ты делаешь, нежели сколько отбивается, грубо говоря. Да,
да? Да.
И вот это очень важно, да.
Да, тут со стороны, вот когда мужчина, если не старается, то это проблема.
Да,
уже.
Лежит на диване и депрессует.
Да, да,
так,
тогда
планирует.
В душе-то я Стив Джобс, как бы, вот получился какой-то Вася Пупкин на диване.
У нас тоже разные периоды были. Мы вспоминаем это очень
с улыбкой.
И здесь, ну, сейчас расскажу. Было такое, что у нас оставалось на непонятно какой срок.
117 рублей.
117 рублей. И вот мы шли в
магазин,
и вдвоем выбирали, что нам купить на эти деньги, чтобы поесть. И для нас, ну, это была игра.
Приключение.
Приключение, такое. Потому что, ну да, не классно. Впервые приходилось, наверное, смотреть, сколько стоят продукты и вымерять вот прям...
По рублю. Ну, потому что нет, 117 рублей, и все, да, а есть, да, хочется. Да.
И тут, наверное, с женской стороны важна мудрость. Если... мужчина старается, и видно это, то нельзя пилить, потому что можно этим убить...
А ведь я могла бы выйти замуж, да, за олигарха.
Да. А ты ничтожество. Да, опять, да, жрать, да, нечего.
Мне нравится пример, как-то в интернете ходил с Обамой и его женой. Они пришли в ресторан, и, значит, к первой леди просится, ну, вот, пообщаться с ней владелец ресторана. И вот разрешает, и она общается с ним, приходит и спрашивает ее Обама, ну, вот, кто это? А оказалось, что это ее, вот, ну, старый друг, с кем она то ли раньше встречалась. И вот Обама говорит ей: «Ой, а ты могла бы быть женой
знаменитого
ресторатора».
Ресторатора, да. Она говорит: «Нет, я была бы женой президента».
А, то есть даже если бы она вышла замуж за него, он бы стал президентом?
Да.
Ну, как бы понятно.
Мне кажется, что в нас, женщинах, на самом деле огромная сила. Огромная сила, чтобы вдохновлять мужчину быть лучше и стремиться к большему. И этому надо учиться.
Да, есть еще фильм, вот недавно вышел, тоже оскаровский номинант, «Жена». Да. Да? И у главной героини там спрашивают: «А вы чем занимаетесь?» Ну, не будем всю историю рассказывать. Она говорит: «Ну, типа, вы не работаете, да?» Она говорит: «Как? Я работаю. И чем вы занимаетесь?» «Я создаю королей». Ну, и вот, то есть она делает так. И тоже яркий пример Адриано Челентано, которого вообще жена создала. Весь его образ, все его вот это вот мои... Это она ему помогла, и он из-за этого стал вот тем, кем он стал. Поэтому женщины должны быть мудрыми, просто поддерживать. Но в то же время женщина не должна поглаживать своего мужа, да, и говорить: «Да, да, дорогой, все в порядке». Если он полгода лежит и ничего не может заработать...
Опять же, периоды разные бывают. Бывают банкротства, бывает, когда жене приходится работать. Да. Но это больше как... Ну, период.
Да.
Потому что, опять же, в последнее время очень много таких проблем, что мужчина ничего не хочет делать.
Ну, просто вот, прости, Игорь, чуть-чуть сейчас договорю еще. Вот одна из примеров, о которых я говорил, вот рядом с нами, это когда девушка, они до свадьбы, да, были еще, до брака, она встречалась с парнем, она платила все время в кафе, там, за проезды, за все такое, а он не работал порядка
она
там...
Она организовывала свадьбу.
Она все занималась, все вот это вот тащила на себе, а он, не работая, продолжал просто ждать, и когда его спрашивали, типа: «А что ты не работаешь?» Он говорит: «Я жду вакансию директора».
Ну, правильно, жди.
Жди, молодец, жди, да. Продолжай. А ты что, ты хоть где-то поработал, хоть что-то поделал? Как? И да, как может человек, мужчина, не работать, особенно если он скажет: «Что-то я не могу
и
найти работу».
И чтобы ему при этом было комфортно внутри. Вот ты рассказывал, Игорь, что
это же ты
сам
депресс...
себя
винил. Да, я сам,
потому
сам,
что это
сам
мужчине
пилил,
заложено.
Да.
Нормальный мужик будет, да, думает, вообще, да, очень некомфортно себя чувствовать, если он не может обеспечить свою женщину и свою семью. Это вообще какая-то жесть. Но бывают вот такие. И тогда мы не то чтобы тут психологи, советчики или что-то такое, но мы относимся к этой ситуации таким образом, что девушка не должна это терпеть. Она должна как-то влиять категорически, что-то ставить ультиматумы. Мужчина должен обеспечивать семью.
Ну, Владимир Левий как-то, по-моему, «Одинокий друг одиноких» в книге написал о том, что брак — это не самый лучший способ остаться одному. Да? То есть если ты одинок внутри, да, и ты не готов быть не одиноким, то есть одиночество — это выбор. Да, и в браке ты останешься одиночкой, и тогда будет несчастный брак. Несчастный брак — это когда два одиноких человека соединяются и продолжают быть одинокими. Да? Они пытаются решить эту проблему, но если ты сам эту проблему не решил, то ты и в браке будешь с нерешенной этой проблемой, да? И брак раскололся, он раскололся из-за тебя, потому что ты одиночка, да? И вот зачем вообще тогда брак? Ну, можно зачем все эти печати всякие в паспорте? Что они вообще меняют в этой жизни? Можно спокойно же как бы жить там друг с другом и ничего не менять. Зачем обряд венчания? Почему христиане верят, что это важно?
Ну, как минимум, потому что Бог сказал, что так должно быть. Он создал это таким образом.
Но что меняется вообще после этого?
Если убрать вот духовную составляющую, то мне кажется, что если нет печати, мужчинам проще. Мы такие, ну, мне кажется, что нам попроще, нам нормально, живем и живем. Но девушка, если живет с мужчиной
в гражданском браке чувствует себя некомфортно. У нее нет статуса. Да. Она не... Тылы не прикрыты. Этот, может, там что-нибудь ему вздумается и свинтил. А она осталась, хотя она вот работала на эти отношения. А если у них еще и дети есть, то они законодательно никак не прикрыты, если уж говорить прагматичные какие-то вещи. Вот. Но самое главное, что я думаю, что женщина чувствует себя некомфортно, потому что она без статуса. Ну, то есть она никто. Ну, то есть они живут, но она не жена. У нее нет прав определенных. Она не имеет права требовать с нее. Ну ладно, почему я-то за женщин говорю?
Вот, мне все, так, да. Мне так... Юля, а ты как считаешь, как женщина?
Я согласна. Вот и мне кажется, все понятно? Женщины, которые говорят, выступают за гражданский брак, ну, появились такие, говорят, что мне комфортно, и зачем этот штамп в паспорте, все они обманывают, потому что внутри хочется быть защищенной, хочется быть, ну вот, с каким-то... статусом, да. Пусть
они,
он и...
Да, может быть, они и не всегда обманывают, но тогда эта девушка, судя по всему, больше похожа на парня, который живет в отношениях с учетом того, что... Предположу просто, что если мужчина живет в гражданском браке с женщиной, то он предполагает, что может встретить что-то лучшее.
Ну, это есть... вообще ситуация безответственности, на самом деле. Да. Да, то есть мы живем, но у нас вот здесь вот есть такая фишечка. Слушай, ну, как бы в любой момент можем разбежаться и что-то сделать лучше. Да, это все равно, что сказать, что, например, там, ну, мы можем, как бы ребенок не устроит, мы можем его поменять же, правда?
Да, сдать.
Да, как бы сдать куда-то в какую-то канцелярию. Да? Это же бред. Да, но почему-то, когда мы говорим про взаимоотношения мужчины и женщины, мы прибегаем к такой собственной логике. Угу. Буквально у нас так не совсем чуть-чуть осталось времени, а есть еще и вопросы
и
комментарии. По-моему, женщины в России, Илья, значит, в России сейчас считают, что с одной стороны могут быть на содержании, как женщины Востока, при том, пользуясь всеми свободными правами женщин Запада, тянут одеяло на себя и рвется. Ну, мне очень нравится, когда мужчины за женщин говорят.
Да-да-да.
Это, в общем, как бы...
Как неженатые лучше всего знают, как жить в семье, да, так да, и мужчины лучше всего понимают женщин, да.
Вот. И Илья из Ялты нам написал, другой уже Илья. Добрый день, Игорь. Как приятно слышать подтверждение моих слов. Я всегда говорю, что желание брака — это естественное следствие отношений двух любящих друг друга людей, а не, грубо говоря, повод для знакомства. Ну, я согласен, и здесь, мне кажется, это очень важно подводить к тому, что для нас, для христиан, да, брак — это Божье благословение. Да, это тот подарок, который дарит нам Бог. И мы можем отказаться от него и отказаться от благословения. И мы можем согласиться на самый величайший подарок, который, ну, представьте себе, Бог задумал еще до создания Вселенной. Антона и Юлю задумал друг для друга подарить, и чтобы это было самое красивое, самое великолепное творение вот на Земле. Да? Это же невероятно. Да? И, хочу... к Священному Писанию процитировать. Послание Ефесянам, я не буду весь отрывок, 5 глава, 22 стиха. Да? «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены. Как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Мне кажется, это очень красивое, да, место из Священного Писания, отрывок, который показывает, насколько красив благословенный брак, насколько Бог много вложил в то, чтобы мы были друг с другом, да? Да. Чтобы мы любили друг друга, чтобы мы решали вместе все проблемы, чтобы как факт этого счастливого брака появлялись счастливые дети, которые потом могут вступать в счастливые взаимоотношения. И как факт несчастливого брака появляются дети, которые несчастные, которые думают, что они несчастье могут компенсировать, и находят еще несчастных людей. И так появляются несчастные браки. Да? И вот это удивительно, что Бог действительно нас благословил. Очень рад, что сегодня наконец-то Антон пришел с Юлей, да, и мы могли услышать эту удивительную историю Божьей любви к ним. Божьего счастья в их семье. Очень рад всегда вас видеть. И, Антон, ну, почаще приходи с Юлей.
Ой, да, и мы вообще открыты, приглашайте. Да, да. Спасибо.
Всего вам хорошего. Спасибо, до свидания. Большое. Да благословит вас Бог.
Пока.